Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35 в Москве, у микрофона Ольга Данилевич. Здравствуйте, и в гостях у нас иностранец Джеффри Тейлор, шеф-корреспондент американского журнала «Атлантик». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, на самом деле планировала я начинать с другого, но вот сейчас все ленты красные, потому что цена нефти Brent опустилась ниже $37 за баррель. Вас беспокоит ситуация сложившаяся?
Ну да, вчера, по-моему, Министерство финансов, если не ошибаюсь, сказали, что кризисная отметка будет $30. Если ниже, то будет очень сложно с бюджетом в этом году. А я не знаю, от чего вообще зимой обычно поднимаются цены.
Ну вот говорят, что Иран подтвердил намерение увеличить экспорт нефти именно в связи с этим, и понижаются цены. Ладно, давайте к нашей теме все-таки возвращаемся. На завтра запланирован, насколько я понимаю, визит Джона Керри в Москву. Планировалось, что он встретится с Владимиром Путиным и с Сергеем Лавровым, главой МИДа. У меня в этой связи первый вопрос. Уровень встречи главы госсекретаря американского и главы государства считается приемлемым. Главы государства российского, я имею в виду. Уровень встречи Лаврова и Обамы, как вам кажется, приемлем был бы? Когда бы глава МИДа России встречался, например, с президентом США?
Да, я не знаю, когда последний раз. Он бывает в Нью-Йорке, в ООН. Не знаю. Обама как-то особо не общается.
Это не уровень Обамы? Или как?
Но я бы сказал, что обычно, конечно, главы государств встречаются с главами
государств. Когда речь идет о государствах, ну, примерно, скажем, одинакового масштаба, да, когда дело о России и о США.
Да, но я думаю, что в этом случае есть немножко другая сторона, которую стоит отметить. Когда есть о чем говорить, и какое-то решение уже принято, и надо просто подписать, скажем так, документы и сказать, что все будет получше, я думаю, что было бы смысл тогда встречаться.
Вы думаете, для этого должна быть веская причина для такой встречи?
Да, то есть, что они уже договорились на что-то, а то там видно было в первые дни кризиса украинского, когда в марте, наверное, прошлого года, когда Обама Или до того, когда Обама провел несколько раз по телефону с президентом Путиным где-то час или 90 минут, и явно он просто читал ему лекцию, я считаю. Никто не знает точно, но то, что неэффективно именно личные встречи, когда есть о чем спорить. Лучше Керри с Лавровым вообще бы встретились, бы поняли, в чем суть, как можно договориться, могли бы передать сообщения от президентов. Но когда главы государств, особенно такого уровня, как Россия и Америка, встречаются, просто так я считаю, что это нехорошо.
Как вы считаете, завтра встреча в итоге Керри и Путина состоится или будет только встреча с Лавровым? Ну, потому что, объясню, почему вот такие вопросы возникают, потому что вот 11 числа появилось сообщение, что 15-го приезжает Керри, да, а потом как-то все стихло, и непонятно до сих пор, будет встреча или не будет. И вроде как там уже в Госдепартаменте тоже там задумывались, нужна ли в принципе эта поездка или не нужна.
Я думаю, что надо посмотреть, потому что то, что они перестали об этом говорить, может быть, поняли, что они не договорятся.
И что в вашем представлении может быть такой точкой соприкосновения для того, чтобы они все-таки встретились? О чем они должны действительно важное теперь поговорить?
Ну,
какая тема?
Наверное, я не знаю. Мне кажется, сирийский конфликт в первую очередь.
Да, вот был разговор о том, что это должна быть Украина и Сирия. И вот если говорить о Сирии, о чем мы можем договориться на этой встрече?
Да, чтобы не столкнулись наши самолеты, чтобы не сбили сейчас там комплекс С-400 находится в Сирии, насколько я знаю, с российской стороны, который мог бы сбить любой самолет. И поэтому думаю, что будут бомбить по-прежнему американцы по чуть-чуть. Россия сейчас очень сильно занята в этом деле, и чтобы не было столкновений.
Но мы же уже подписали меморандум о безопасности полетов.
Да, но все равно, когда войска, если не войска, то самолеты, истребители этих двух государств находятся в одном. Даже если они договорились, кто может ошибиться? Может быть, Эрдоган что-то выкинет. То есть есть очень много возможных проблем, которые могли бы. И мне кажется, очень хорошо, что до сих пор разговаривают Путин scary, такого личного контакта на таком уровне, эффективном, по крайней мере, не было между Лавровым и Хиллари, когда она была госсекретарем.
Но многие надеются на то, что в итоге, если даже встреча состоится только с главой МИДа России, не с президентом России, с главой МИДа России и госсекретарем США, что они будут пытаться договариваться о коалиции.
Я надеюсь, да.
Вот в свете последних событий, в частности, я имею в виду то, что Германия отказалась расширять свое присутствие в Сирии по запросу США, может быть, с нами действительно проще договориться, чем со странами, входящими в международную коалицию?
Я бы сказал, что да, но видно, здесь уже царит личные какие-то там обиды, я не знаю, у Обамы. То есть сейчас никак не хотят официально признавать то, что Россия делает. Если вы помните, Обама после терактов в Париже выступил из овального офиса и не упомянул российское правительство. Он сказал, мы уничтожим исламское государство и так далее. Не упомянул даже российское присутствие военное в Сирии. То есть явно он не хочет признавать.
Вот насчет упомянул, не упомянул, одно дело президент США, как американская пресса реагирует, вот как освещается вообще операция российская в Сирии, когда говорят о том, что Россия бомбит исламское государство, бомбит сирийскую оппозицию, что бомбит Россия по данным американских СМИ? Как подается эта информация?
Нет, я думаю, я смотрю разные СМИ, не только в Америке, но и смотрю...
Нет, вот и американские больше всех сейчас интересуют, потому что вы представляете.
Я имею в виду, что я не вижу разногласий. Было в первые дни, когда бомбили какие-то позиции не ИГИЛ, я помню, что подняли шум, сказали, что не воюют с ИГИЛ, но на самом деле потом уже начали, и очень крупно, намного больше, по-моему, 4 раза больше там бомбят, чем американцы. Но все равно надо сравнить именно с тем, что когда была война в Югославии, mm-hmm. по-моему, 6 раз больше было нападений воздушных со стороны американцев на Югославию, которая ни на кого не напала, чем сейчас.
Вы считаете, что США должны усилить свои атаки?
Вообще надо создать... Вообще арабские страны должны быть вовлечены в этом. И Турция должна быть отстранена. Сейчас якобы закрывают границу. В очередной раз я не уверен, что это так. Но Турции видно было давно, что за роль Турции в поддержке исламского государства. Это дело, значит, мы должны договориться. И Америка с Россией, Америка с Турцией, вообще Турция как член НАТО, это вообще безобразие, то, что кому они там помогали в Турции.
Вот так это, что... кстати, тоже вопрос насчет Турции. Постпред России при ООН Виталий Чуркин недавно заявил, сегодня, по-моему, если даже не ошибаюсь, что теоретически возможно поставить вопрос на Совете Безопасности ООН о том, чтобы ввести санкции против Турции в связи с экспортом нефти исламского mm-hmm. государства. Mm-hmm. Как вы думаете, какова могла бы быть, если все-таки вопрос поднимут, реакция Соединенных Штатов?
Я думаю, что, к сожалению, они еще в прошлом, они еще считают Турцию как бы союзником, официально это так, это член НАТО, поэтому, и что они были бы против.
Вопросы, которые нам поступают от наших слушателей, давайте будем подключать всех тоже. Телефон для ваших смс +7 925 88 88 948, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск. В гостях у нас шеф-корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тейлор. И 57-й спрашивает, как вы думаете, Эрдоган принимал сам решение о сбитии самолета или с одобрения США? Речь идет о бомбардировщике.
Да, я не знаю, насколько он сам принял. Наверное, он дал ордер до того, что если вообще сейчас уже, если будут нарушать, потому что вы знаете, что самолет находился, российский истребитель находился всего в течение 2 минут или 3 минут.
То есть, по официальным данным, он вообще не находился нисколько.
Да, я знаю, но то, что даже НАТО говорит, это показывает, что минимальное время, если провел время в турецком воздушном пространстве, то минимальное.
В любом случае, за такое нарушение обычно не бомбят.
Конечно, не бомбят. Нет, конечно, нет. То есть, наверное, он дал ордер до того, и поэтому... А Обама, вы знаете, царила определенная паника после этого в кругах НАТО, потому что все поняли, что это столкновение между Россией и членом НАТО, то есть это чревато очень больших опасностей. Поэтому нет, Обама бы не одобрил.
А насколько вероятный, как вы думаете, вероятно, вот, постановка такого вопроса вообще в Совбезе ООН, даже со стороны России? Или это вы думаете, ну, Виталий Чуркин, может быть такое, что он об этом сейчас говорит, но в итоге на заседании Совбеза вопрос не будет подниматься?
Ну, я думаю, что не станут, они побоятся изолировать Турцию еще. И поскольку Эрдоган пользуется определенной поддержкой, там половина населения где-то, по крайней мере, избирателей, что не захотят поднимать, что Чуркин будет со всеми советоваться до того, как он поднимет вопрос, если он хочет, чтобы на самом деле приняли.
Продолжаются у нас вопросы по поводу визита Керри, планирующего. Ипатий пишет, Керри опять приезжает предупреждать Путина, чтобы он прекратил помогать Башару Асаду. После того, как он уедет, можно опять ждать сбитые самолеты? Ну или просто провокации на море?
Я думаю, что и провокацию, я не знаю, но все-таки ошибка вполне реальна. А не знаю, Керри его и Обама тоже то же самое. Они оба говорят, что не надо помогать Асаду, но опять альтернативы нет. Поэтому я не думаю, что он просто приезжает повторять этот посыл.
Сирия – это все-таки одна из тех тем, которые планируется обсуждать во время визита Керри в Москву. Вторая тема – это Украина. Как вы думаете, какие будут в этом смысле обсуждаться аспекты? Тема Украины.
Не знаю, я не вижу никакого прогресса. То есть пока сохраняются санкции, и пока не вижу, что есть предмет. Я знаю, что здесь могли бы подумать, что, может быть, облегчат или отменят санкции в связи с тем, что Россия помогает или вообще ведет дела на Ближнем Востоке. Но пока я не вижу. Я вижу, все как бы застало, как бы заморожено.
Ну и в этом смысле, да, уже анонсированы тоже Евросоюзом какие-то решения предварительные о санкциях, что никто ничего отменять и ослаблять не собирается. Я напоминаю, телефоны, по которым с нами можно связаться, телефон для ваших смс плюс 7-925-88-88-948, сайт говоритмосква.ру и твиттер говорит МСК, и телефон для прямого эфира плюс 7-495-7373-7394-8. В гостях у нас Джеффри Тейлор, шеф-корреспондент американского журнала «Атлантик». Вы наверняка, как мне кажется, сегодня могли читать в нашей, в российской уже прессе ответ генпрокурора России Юрия Чайки на расследование фонда Алексея Навального.
Сегодня у меня нет интернета.
Вы живете?
Да, что-то какая-то авария, и я не успел читать ничего. А что?
А генпрокурор России, которого сыновей которого обвинили в коррупции, в крупных махинациях, отвечая в российской прессе, в частности, в газете «Коммерсант», говорит, что есть конкретные заказчики у этого материала. Естественно, он считает, что это все ложь. И, называя заказчиков, он называет в первую очередь сооснователя фонда «Эрмитаж Капитал» Уильяма Браудера. Ваше мнение на этот счет?
Я не знаю. Это... Когда он был, его виза была отменена.
Да, все правильно, ему запрещен въезд в Россию.
Это 10 лет назад где-то.
Ну, фактически, да. Там.
Да, я не просто не владею информацией, не слежу, уже как-то забыл. Я помню, что была его компания Эрмитаж Capital,
да,
и больше нету. Простите, я просто не следил за этой темой столько времени, что...
Это не страшно. Вот вы говорили о том, что... Тогда мы опустим эту тему, вообще не будем обсуждать. Вы говорили о санкциях, что в связи с санкциями особенно не видите смысла, что обсуждать по Украине завтра во время визита Керри в Москву. Что касается санкций, у нас, например, Федеральная служба по наркоконтролю заявляет, что в связи с принятыми санкциями американской стороны у нас очень ухудшились отношения в плане борьбы с наркоторговлей. В Америке такую проблему вообще видят? Что вот в связи, которые у нас нарушились с главой ФСКН, как-то привели к тому, что у нас, и у Америки стали меньше и хуже бороться с наркоторговлей. Поток наркоторговли как-то в Америке усилился в связи с этим? Что-то об этом говорят вообще? Заметно это?
Поток, во-первых, идет через Центральную Америку, из Южной Америки в основном. Так что очень мало получают из-за океана. Я не знаю именно, что именно вы имеете в виду, потому что у нас больше всего кокаин, героин, все это из Перу, раньше было из Колумбии, но они борются постоянно с этим. И идет сейчас основной поток идет через Венесуэлу. Даже перешли на дорогу Венесуэлы, потому что легче. И такая катастрофическая экономическая ситуация там. Так что легче через Венесуэлу это все провести. Но как повлияют санкции, я вообще не знаю.
Вот это просто заявление нашего главы ФСКН Виктора Иванова. Он говорит, что борьба с наркотиками – международная тема, поэтому проблем с сотрудничеством у нас ни с европейцами, ни с американцами не возникало. Другое дело, что США, поставив под санкции руководителя ФСКН, санкции в июле введенные, разрушили российско-американскую рабочую группу по борьбе с наркотиками. И, конечно, интенсивность этого сотрудничества резко упала, говорит Иванов.
Ну, это, наверное, касается больше потока из Афганистана, но я не знаю, как иначе. То есть как-то американцы...
В России видят в этом смысле какую-то проблему.
Ага.
Ну, было интересно, видят ли какую-то проблему в этом плане в Америке.
Ну, нет, потому что это было бы... Уже идет эта борьба уже столько десятилетий, это с Южной Америки обычно.
7373948, телефон для прямого эфира. Алло, здравствуйте. Нет, не сложилось. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телефон для СМС плюс 7-925-888-948. Попробуем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Как зовут?
Не подскажете, вот каким способом Америка будет расплачиваться с долгами? Ведь рост со страшной скоростью примерно уже стал миллиард в год, триллион в год.
С долгами какими? Что вы имеете в виду?
Государственные долги.
Национальный долг?
Ну, конечно.
Американский.
Так уже 18 триллионов с лишним.
Да, 17 триллионов.
Причем со страшной скоростью нарастает. Если в 2009 у вас там было всего 7, то за эти годы по триллиону в год. Кроме войны, есть выход?
Да, ну, спасибо. Во-первых, да, Америка в какой-то степени это долг фальшивый. И по двум причинам. Первый, что Америка сама покупает у себя эти государственные акции. То есть покупает собственный долг на рынке, на бирже. А во-вторых, можно всегда печатать доллары. Это не Франция, например, которая не печатает собственные евро. И как-то считается во многом, что вопрос искусственный. Так же, как и был несколько раз, когда угрожали Обаме, президенту Обаме, что мы сейчас, республиканцы, сказали, мы не подпишем бюджет и дефольт. Это искусственный, ложный дефольт. То есть на самом деле не было, есть политическая проблема, которая спровоцировала это все. А тут с национальным долгом как-то особенно не волнуются. И я не знаю, вот так странно, но получается так, что Америка сама производит, печатает собственные доллары, поэтому...
Нет какой-то серьезно стоящей проблемы. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Григорий. Да. Вот тут прошла инфа, не знаю, правда, нет, что авиация, как бы, Израиля разбомбила С-30, российский С-300, который поставили в Сирию для Хезболлы. Как вы на эту ситуацию смотрите? И как вы все это замяли вот на днях?
Я такого не слышал.
Да, вот вы посмотрите, никто это, про это вообще не говорят, а разбомбили наши С-300 там, да, которые...
Да, мы тоже что-то не слышали. Спасибо большое, мы тоже, на самом деле, не слышали такой информации. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Я хотел бы задать вашему собеседнику вот такой вопрос. У вас нет ощущения, что Обама на самом деле не президент, а просто вот как бы такой проповедник, знаете?
И что проповедует? Сейчас вот я у вас спрошу просить.
Он такие вечные ценности, как бы, да, ни о чем на самом деле. То есть, ну, как бы несерьезный политик, вот что я хотел сказать. Спасибо.
Да, ну, многие бы сказали, сошлись бы во мнением с этим, со слушателем.
Есть вопрос конкретный к вам.
Он очень неэффективный президент. Но он лучше, чем альтернативы, которые были в 2008 и 2012 году. Поэтому вот такая ужасная ситуация, когда все ставится... Люди всегда думают, что президент придет и разберется. А президент, он только возглавляет одну ветвь из трех ветвей власти. И Обама особенно неэффективный президент во многом. Да, в этом плане.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей меня зовут.
Здравствуйте.
Вашему собеседнику вопрос. Да. Насколько современный доллар обеспечен центов и чем?
Вы услышали вопрос? Еще раз можете повторить, потому что я тоже плохо расслышала.
Насколько современный доллар обеспечен какими-то другими активами?
Спасибо. Насколько доллар обеспечен другими какими-то активами? Вопрос.
Больше не... Раньше был то, что называется золотой стандарт.
Да.
То есть за каждый кубик золота доллар или что-то, я не помню цену. Отменили это 40 лет назад, потому что говорят, что как-то неэффективно и вообще не обеспечен именно чем-нибудь, кроме экономической мощи США. Вот так считают экономисты, что курс и ценность валюты основывается на мощи экономики страны. Если я ответил. Не обеспечен, скажем, фунтами английскими или, я не знаю что, швейцарскими франками.
Я думаю, что вы ответили. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей зовут.
Да, Андрей. Прием,
никакое F-300 там не бомбили, пусть там ерунду не слушают. А доллар не обеспечен ничем, вот именно ничем. Если что, кинут всех, как всегда.
Вопрос есть у вас? Нету, спасибо. 7373948, очень надеюсь, что у вас будет вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Да. Не так давно Обама запретил в Южных Штатах флаг Конфедерации. И сейчас я слышал, в Южных Штатах демонстративно его вывешивают в каждом окне. И второй вопрос. А кому принадлежит печатный станок?
Спасибо. Про флаг Конфедерации.
Во-первых, Обама не запретил, не имеет никакого авторитета что-нибудь такого рода запрещать. Это, по-моему, в одном или двух штатах что сняли просто с государственного перед типа городским советом, я не помню даже, но в штатской столице.
С госучреждения сняли.
Да, потому что одновременно с американским флагом вот был. По понятным причинам это обижало очень многих людей, поскольку это флаг, они говорят иначе, но на самом деле это флаг символизирует во многом рабство и войну между Южными Штатами и Северными Штатами. Гражданская война, которая положила конец рабству. Так что сняли. Но Обама не смог. Он мог бы высказаться, но не компетентен в этих местных штатных решениях, особенно такого уровня. Это вообще очень низкий уровень. А что касается печатного станка, я не знаю, наверное, наверное, в федеральной казначей имеются собственные станки. Или они снимают у кого-то.
Серьезный ответ на серьезный вопрос. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Арсений.
И ваш вопрос гостю.
Мой вопрос. Вот скажите, вы говорили, что Обама неэффективный президент. А ведь он издал закон, добился принятия закона о принятии обязательного медицинского бесплатного страхования.
Медицинской помощи.
Каждый гражданин США имеет возможность один раз бесплатно сделать какую-то операцию там или пройти лечение.
Спасибо.
Это ведь очень прогрессивный социальный
это было
закон.
Бы, да, спасибо. Я согласен, но на самом деле он продался лобби страховых компаний, и этот закон обеспечивает тебя, тебе надо купить у частной какой-то компании полис, и они тебе помогут, если ты не можешь купить. А остаются многие до сих пор без защиты. То есть это как бы он начал, это будет процесс. Американцы как-то почему-то они против этого. Или, по крайней мере, получилось так, что была такая дезинформация, и Обама, явно он просто сдался лучше этому лобби, чем бороться. Якобы пришли к нему и сказали, если вы на самом деле сделаете без оплаты, как везде, в Европе, как и здесь, то мы будем воевать с вами. И это большое лобби. И он боялся. И просто приняли такое решение. Да, сейчас намного уменьшился уровень людей, которые не имеют никакого полиса. Но все равно им надо покупать у частной компании. Это не то, что в Европе или здесь.
96-й у вас тут вдогонку спрашивает, сколько процентов сейчас приобрели эту медицинскую страховку?
Проценты чего?
Процентов граждан США.
Да, по-моему, остались где-то 10 миллионов без... Раньше было 40 с гаком миллионов без защиты медицинской. По-моему, сейчас снижается, то есть это считается, что эффективно работает пока.
К сожалению, наше время подошло к концу. Джеффри Тейлор, шеф-корреспондент американского журнала «Атлантик», был у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Приходите
спасибо,
еще.
Ольга, спасибо.